Фронтовые дороги. Главы. Предисловие. В эти святые дни мы вспоминаем не только Великую Победу, но и саму войну во всех ее деталях и в деталях жизни миллионов людей. Война ворвалась в жизнь простых людей, и они, часто растерянные, обескураженные, ступили на тот путь, который оказался нелегким и не коротким, но привел к победе. Дорога в тысячу верст начинается с одного шага. Как все это происходило? Сегодня каждое свидетельство бесценно. Это наша память и наша боль. Каждая жизнь, каждое воспоминание – это словно маленький осколочек огромной мозаики, а все вместе эти осколочки собираются в эпическое полотно под названием «Великая Отечественная война 1941-1945 годов». Сегодня в рубрике «Литературное чтение» предлагаем вашему вниманию воспоминания деда одного из наших сотрудников, Юрия Всеволодовича Чудакова. Его дед, Яков Егорович Блинников, воевал, получил тяжелое пулевое ранение в голову, был комиссован инвалидом. В главах своей неоконченной повести «Фронтовые дороги» Блинников описывает самые первые дни войны со всей их неожиданностью и неотвратимостью, а также события, которые происходили с ним и его товарищами, отправленными летом 1941 года на строительство оборонительных сооружений. Воспоминания эти документальны. Это взгляд конкретного человека, Якова Егоровича Блинникова, на события первых военных месяцев, на то, как это было. Тревожное утро. Я учился на курсах мастеров соцтруда. Оставалось всего 4 дня до окончания курсов. Я заканчивал последнее задание, делал чертежи пятиэтажного дома. Дело двигалось плохо, голова была забита догадками, что означала сегодняшняя ночь. Стучали в дверь, приходили люди к соседям, слышны были рыдания, какие-то поспешные сборы, проводы, прощания. Выйти и спросить, что случилось, было неудобно, потому что соседка занималась перепродажей товаров, которые трудно достать. Это называлось спекуляцией, и, видимо, приходили к соседям по этому поводу. Утром, когда я вышел на кухню, соседка готовила завтрак. Глаза ее были воспалены от слез. Я спросил ее, что за люди приходили ночью и так настойчиво требовали, чтобы им открыли дверь. Она ответила, что приходили за Митей, ее мужем, из военкомата. Приказано было срочно явиться с вещами, а зачем не сказали. Да не только к нам приходили. В бараках тоже многих забирали. Наверное, война. Я сказал, не может быть. Об этом объявили бы по радио. Наверное, для маневров собирают. Не стоит зря волноваться. Вернулся в комнату, сел заниматься чертежами, а сердце беспокоило известие, сказанное соседкой. Радио ничем не напоминало о том, что ночью вызывали людей в военкомат. Ровно в 12 дня радио известило, что будет говорить Молотов. Это означало что-то важное. И когда я услышал, что война, циркуль выпал из моих рук. Закатал в трубочку чертежи и положил их на гардероб, как будто знал, что за них теперь долго не придется взяться. Я один был дома, но вот открылась дверь, и вошла жена со слезами. Она сказала: «Все говорят, что война с немцами началась». Я ей ответил: «Да, объявили по радио, но не волнуйся. Молотов сказал, что отдан приказ нашим войскам разгромить врага. Это будет недолго», – утешал я ее. Я говорил ей с такой уверенностью и надеждой, вспоминая нашу мощь и силу, которые я видел на параде на Красной площади и на Тушинском аэродроме. Это подтверждалось еще и событиями на Хасане с японцами. Я говорил с большой уверенностью, но все же настроение было до боли тревожное. За учебные дела я больше не взялся. Вышел на улицу и сразу заметил перемену в настроении людей. Только и было разговору о войне и кому принесли повестки явиться с вещами в военкомат. Итак, с этого тревожного воскресного утра начались испытания жизни военного времени. На следующий день на работе сразу сказалась перемена тематики. Вместо строительных мирных работ приступили к сооружению бомбоубежищ. Вечером пришли на занятия, и преподаватель объявил, что курсы закрываются, потому что половину курсантов уже вызвали в военкомат, а завтра, может, и остальных возьмут. Велел сдать работы, а когда потребуется, то нас вызовут. И как-то обидно стало. Проучились 3 года, днем работали, вечером учились и не дотянули всего 4 дня до окончания курсов. У меня учение шло почти отлично. Преподаватель уверял меня, что я получу диплом на отлично, и вдруг все рушится. Он заметил мое огорчение и сказал: «Ничего, ребята, это недолго продлится. Одна Германия против всех не выдержит». Я с ним был согласен, но, увы, получить диплом было не суждено. 3 июля 1941 года я был в пути в направлении Северо-Западного фронта. Прощай, Москва. Утро этого рабочего дня для нас было непонятным. Вышли на работу. Всем объявили явиться в контору к прорабу. Когда собрались, начальник отдела кадров объявил, что работа на участке прекращена до особого распоряжения. Рабочим, которым мы сейчас объявим согласно распоряжению особого отдела, нужно остаться здесь и получить расчет полностью и ждать дальнейших указаний. А которые не значатся в списке, тем прийти завтра, а сейчас можно идти по домам. В список не попали рабочие преклонного возраста и семейные женщины. А незамужние девушки, к нашему удивлению, тоже были в списках. И мы не понимали, что это означало. Расчет получили быстро. Все, что причиталось, было вложено в конверт с фамилией и расчетной книжкой. Потом нам объявили, что необходимо явиться на Белорусский вокзал. Там будет нас ждать новое начальство. Кто не явится, будет считаться дезертиром, а это значило, что будут судить. Это предупреждение действовало, и люди не расходились. А мне идти домой было незачем. Я знал, что дома никого нет. Жена еще с вечера уехала в деревню, повезла детей. И, пожалуй, еще не приехала. На Белорусском вокзале погрузились в товарные вагоны. Ко многим пришли родственники, узнавшие о нашей отправке. К товарищу пришла жена. Обращаясь ко мне, сказала, что видела мою жену. Она шла с вокзала, спешила домой. Детей оставила в деревне и теперь торопилась, чтобы не опоздать на работу. Придя домой, она прочитала мою записку, которую я послал с человеком, работавшим вместе со мной, и теперь не знала, куда ехать. А когда узнала, пришла, но было поздно. Наш эшелон был отправлен. Тяжело было уезжать, не повидавшись с ней, а еще тяжелее было то, что я узнал о ее приезде, но она не пришла. Поезд шел быстро. Я смотрел в открытую дверь товарного вагона с глубокой думой о том, что нас ожидает впереди. Из головы не выходила дума, так неожиданно расстался с семьей. Вспомнился последний день, как мы с женой вели разговор, куда отправить своих девочек Клаву и Марусю. Многие отправили детей со школой, но мы решили отвезти в деревню. Во время обсуждения мы не обратили внимания, что за нашим разговором следит 3-летний наш сын, Володя. Он подошел ко мне, положил свои маленькие ручонки на мои колени, пристально и озабоченно смотрел на меня, а потом тихо сказал: «Пап, а меня куда?» «Их в деревню. А меня куда, пап?» Он продолжал озабоченно смотреть мне в глаза и с тревогой ждал ответ на свой вопрос. В другое время я, пожалуй, не обратил бы внимания на это, но в такое смутное время все это как-то больно отозвалось в глубине сердца. Неужели такая крошка тоже чувствует и понимает что-то тревожное и неспокойное? Как будто о нем забыли и не уделяют ему никакого внимания. Я взял его на руки и сказал: «Мы отвезем тебя к бабушке. Там войны не будет». Он очень боялся, когда объявляли тревогу по радио, а оно не выключалось ни днем, ни ночью. Когда объявляли воздушную тревогу, он из своей кроватки дотягивался до плеча матери и звал: «Мама, бежим в лес, в Сокольники. Слышишь, воздушная тревога. Бежим скорее, мама». «Война». Это страшное слово не шло из головы, и не давала мне покоя. Дорога. Первые жертвы. «Скоро Можайск», — сказал какой-то мужчина. Поезд сильно затормозил и остановился. Послышалась команда «Воздушная тревога». «Всем выйти из вагонов и укрыться в лесу или во ржи. На посадку будет сигнал, протяжный гудок паровоза». Но никто из вагонов не выходил, за исключением дежурных по вагону, которые стояли возле каждого вагона и давали распоряжение. И вдруг паровоз загудел отрывистыми короткими гудками, врезаясь в душу этим тревожным рыданием. Люди бросились из вагонов и стали разбегаться в разные стороны. Вражеские самолеты пролетели высоко над нами, но не бомбили и не стреляли. Тревожные гудки паровоза больно сказывались на сердце, особенно у женщин. Они говорили: «Зачем он так жалобно воет и с этим звуком выдает себя, ведь самолетов могут услышать, а так им с высоты нас не видно». Когда объявили отбой, все возвращались на свои места. Говорили: «Это, наверное, ложная тревога. Приучают нас к военной обстановке». Приехали в Можайск. Наш поезд остановился рядом с большим составом, груженным боеприпасами, танками, орудиями, ящиками и военными людьми. Пулеметы с поднятыми вверх стволами стояли на открытых платформах. Пулеметчики с тревогой смотрели в безоблачное небо. Но вдруг, как по команде, паровозы загудели тревожными, отрывистыми, короткими гудками. Нам дали команду оставить вагоны и уходить за пределы станции. Мы стали поспешно разбегаться. Я обратил внимание на пулеметчиков. Они были наготове и держались за рукоятки пулеметов, всматриваясь в небо. Признаться, я им не позавидовал. Упадет одна бомба и конец всему составу, ведь он нагружен снарядами и всякими взрывчатыми веществами. Мы, гражданские, имели право покинуть вагоны и уйти туда, где покажется безопасней, а они стояли на своих местах и не уходили даже те, у которых не было оружия. Я вместе с другими выбежал на шоссе и увидел два вражеских самолета, приближавшихся к станции. Залег в кювет, заросший высокой травой. Пролетая над станцией, самолеты сбросили две бомбы. Пулеметчики, дав 2-3 очереди, прекратили стрельбу. Дали отбой. Проходя мимо депо, мы увидели паровоз с разбитым тендером и будкой машиниста. Собравшись, люди говорили, что машинист успел убежать в депо. Но, проходя мимо небольшого домика, я увидел людей, окруживших маленькую девочку лет 5. Она плакала и говорила: «Мама не идет. Она спит. У нее кровь на головке и на ротике». Люди заглядывали в открытую дверь и в выбитое окно. Так я увидел первые жертвы войны. А сколько их предстояло увидеть, я не мог тогда себе представить. Беспокоясь о неизвестном будущем, я не хотел ни пить, ни есть. Ничто в душу не шло. Железнодорожный тупик. Поезд шел всю ночь. Мало останавливался. Кто-то сказал, мол, станция Бологое, значит, едем в Ленинград. Но утром, когда остановился поезд, оказалось, что мы находимся в каком-то тупике в лесу. Объявили всем, чтобы из вагонов не уходили. Близко нет ни станции, ни населенных пунктов. Никаких хождений, чтобы не выдавать себя вражеским самолетам. Стоять будем день, а может быть и больше. Соблюдать тишину. Одним словом, фронт. Люди насторожились, настроение стало тревожное. Мы с другом под видом дежурных прошли в сторону 200 метров, но ничего не было видно, кроме густого крупного леса. Состав стоял без паровоза, поэтому мы не боялись отойти. Поезд стоял на ржавых рельсах, как будто по ним никогда не ходили поезда. Линия заканчивалась тупиком. Лес подступал так близко, что местами верхушки деревьев своими ветками соприкасались, образуя хорошую маскировку. Где мы находимся, никто из нас не знал. Высоко пролетали самолеты, но чьи они, тоже невозможно различить. Два раза пролетали совсем низко, но нам не удалось их разглядеть за высоким лесом. Боясь, что эти самолеты вражеские, люди с замиранием сердца смотрели в небо. Боялись, что нас обнаружат и забросают бомбами. Все время нас предупреждали: никакого хождения, никаких костров не разводить. Фронт близко, поэтому мы не можем ехать днем. Перед заходом солнца пыхтя подошел паровоз. Люди повеселели, значит, поедем дальше. Зазвенели буфера вагонов, это прицепили паровоз. Люди быстро бросились на посадку. Не подавая сигнала, паровоз дернул состав и медленно пошел из тупика, из своего дневного укрытия. И опять ночь в поезде. Всю ночь ехали. Хотя июльская ночь короткая, но в пути показалась долгой. На рассвете поезд остановился на станции. Мы спросили прохожих, как называется эта станция. Нам ответили: Кувшиново. Кто-то в шутку спросил: а что, немцы далеко отсюда? Да кто их знает. До Селижарова поезда идут. А там за озером Селигер, за Осташковым, чтобы он утонул в болоте, проклятый нехрист. Еще проехали несколько станций, и поезд остановился. Это был небольшой городишко Селижарова. До этого никто из нас про него не слышал. Нас построили в колонну и сказали, что пройдем километра два за Волгу, и там остановимся в лесу. Проходя по маленькому мосту, я посмотрел вверх, откуда текла эта речка. Там еще присоединилась к ней такая же речушка, и образовалось одно русло. Дошли до соснового леса. Это был бор из крупных высоких сосен. Изредка росли мелкие кустарники, редкая вытоптанная трава да синий мох. «А где же Волга?» – спросил я друга. «Говорили, будем переходить Волгу. Мне казалось, что она должна быть очень широкой. А тут перешли какую-то речушку, каких повсюду встречалось немало». «Да это была Волга», — сказал мой друг. «Видимо, отсюда недалеко ее рождение. Я слышал, есть деревня Волгина, так вот в честь нее и назвали речку Волгой. Как она была не похожа на себя, эта Волга в моем воображении. Наша родная Ака во много раз была больше этой Волги, которую я вижу среди лесистой, угрюмой, тревожной местности. 2 дня и 2 ночи мы провели в этом лесу, ничего не делая и ничего не зная. Люди ворчали: зачем нас привели сюда? Бестолку валяться тут на голой земле. У нас ничего не было, чтобы подстелить или положить под голову, кроме маленьких авосек для продуктов, которые успели купить по пути следования. Одеты мы были в рабочую спецодежду, состоящую из простых брюк и куртки. Как были на работе в них, так и поехали. Не дали нам забежать домой переодеться. Сказали: сейчас тепло, а там выдадим». Погода была солнечная, днем жара не проникала сквозь верхушки высоких сосен, а ночи были теплые, только под утро ощущалась прохлада, да донимали комары. На 3-й день нам сказали: через час уходим на участок и приступим к работе. 20 километров отсюда, вниз по Волге, дают участок, там и будем работать. Дорога не ближняя, старайтесь не отставать в пути. Прибыли на участок. Женщин разместили в деревне по колхозным избам, а мужчины занимали сараи и стога соломы, выкопав в них на случай дождя углубление. Работали много, безо всякого режима. Приказано в срочном порядке построить оборонительные укрепления, доты, дзоты, пулеметные точки, противотанковые рвы, лесные завалы до 40 и больше километров шириной. Я работал в стройотряде плотником. Делали землянки, пулеметные точки и тому подобное. Наша работа требовалась в первую очередь. Людей не хватало, и нам приходилось работать и ночью, чтобы давать работать другим, которые производили земляные работы и маскировку укрепленных точек. Кто они были? Мне навсегда остался в памяти произошедший со мной случай, которого не могу забыть и тем более понять. Что было в действительности? Была ли опасность для жизни или моя трусость? Что бы там ни было, я вам расскажу. Работали мы на правом берегу Волги, а жили на левом, в 2 километрах от реки. В этот день мое дежурство и моя очередь получать продукты. Времени оставалось мало, меня поздно отпустили с работы и сказали, что придется бежать рысью, иначе не успеешь. Главное – получить хлеб и остальное, а чай не обязательно, воды попьем. Бежать дорогой было 2 километра, но если направиться лесом напрямую по тропке, то путь сокращался почти наполовину. Эту тропку я хорошо знал. Мы по ней ходили раньше группой на работу, строили другую точку укрепления. Вечером все идут дорогой, потому что гурьбой веселее. Я бы тоже пошел дорогой, но время поджимало, и чтобы выиграть время, побежал тропкой. От Волги тропа поднималась в гору, и бежать было трудно. Чтобы сделать передышку, я пошел шагом. Оставалось совсем мало пройти лесом, а там дальше льняное поле и видна деревня. Солнце зашло за горизонт, и в лесу начало смеркаться. Я был рад, что так сократил путь и успею получить продукты. Впереди за поворотом тропки человек чиркнул спичкой и стал прикуривать. Не подозревая ничего плохого, я хотел его обойти. Он уступил мне дорогу, шагнув на край тропки, прикуривая папиросу. Спичка, зажатая в сложенных ладонях, освещала лицо человека. Я не дошел до него каких-нибудь двух шагов, и чья-то сильная рука ухватила меня сзади за воротник пиджака. Уступавший дорогу кинулся на меня и заткнул мне рот какой-то резиновой пробкой. Растянул мне рот так, что без помощи рук не освободиться. Я попытался вывернуться, но меня ногой сильно ударили по обеим ногам, и я повалился, ударившись о пень боком. Но боли не почувствовал. Пень был подгнивший и, хрустя, свалился вместе со мной на землю. Послышался голос: «Будешь сопротивляться, прикончу». Не двигая корпусом тела, я медленно повернул голову, чтобы увидеть, кто и за что так напал на меня. Их было двое. Оба показались мне крупного роста. Один поставил мне ногу на спину, прижимая к земле. Он держал в руке какой-то предмет. Другой обыскивал мои карманы. В них ничего не было, кроме листовки, желтенькой бумаги. Я ее поднял на тропе и на ходу прочитал. Теперь жалел, что не выбросил ее. «Пусто, ничего нет», — проговорил сердито грубый голос и, заложив мне руки за спину, тут же сказал: «Поднимайся, но не вздумай бежать, бесполезно». Ногу со спины сняли, и я почувствовал облегчение. Подняться сразу не смог. Лежал, ноги на вытяжку, а руки за спиной. Сильная рука взяла меня за воротник пиджака и приподняла. Я встал сначала на колени, а потом, держа руки за спиной, встал на ноги. «Тебя никто не связывал. Опусти руки». Я опустил руки, стараясь не допустить оплошности. Надеяться было не на что. Разве только на их милость, которая не чувствовалась в их грубом обращении. Еще раз обшарили с ног до головы и сказали: «Пройдем с нами, сейчас отпустим». Пошли. Один спереди, другой сзади. Идем в сторону от тропы. Кто они, думал я? Немцы, не похожи по разговору. Чистая русская речь. Ни одно слово не вызывало сомнения. Если наши, то почему такое грубое обращение? Ведь при мне не было даже ржавого ножа, и не сопротивляюсь. Прошли шагов 100, остановились. Я увидел шалаш. Свет карманного фонаря, направленный внутрь шалаша, освещал его. Там сидел еще один человек в форме. На нем была блестящая кожаная куртка с молнией на груди и на карманах. Он, ни слова не сказав, достал из кармана записную книжку. Пристроил ее на колено, собираясь записывать. Свет фонаря перевели на него, освещая ему листки записной книжки, в которой он что-то искал. Листал, останавливался и снова листал. Я стоял перед ним и думал, что они собираются со мной сделать. Сколько я буду так стоять? Обратил внимание на шалаш. Это был не настоящий шалаш, а молодые тонкие березки, наклоненные с трех сторон и связанные вверху. Четвертая сторона служила входом. Раздирая до боли мне рот, вынули резиновую пробку. Сзади послышался голос: «Скажи, откуда и куда идешь?» Я ответил: «С работы иду получать продукты». «А где работаешь?» «Тут, в лесу, лес пилим». «Для чего?» «Не знаю». Я сказал неправду, но поскольку лес действительно заготавливали, но не нашей группой, был уверен, что они поверят. «Почему ты не знаешь, для чего? Говори правду. Мы все знаем, ты врешь. Смотри, плохо будет». Я ответил: «Наверное, для какого-нибудь моста через Волгу. А может и нет, не знаю. Я не хотел говорить, что работаю плотником, и не хотел выдавать укрепленные точки, на которых я работал». «А где пилите лес? Там ничего не строят другие рабочие?» «Я работаю в группе по заготовке леса, а больше мы ничего не делаем». «А что, через Волгу старый мост плохой, что ли?» Боясь, что меня поймают на словах, я сказал: «Где я работаю, там никакого моста нет. Ходим по связанным бревнам, потому что лес пилим на том берегу.
А почему у тебя нет никаких документов?
Они в конторе, нам их не дают.
А почему не дают?
Чтобы не ушли домой.
Откуда сюда приехал?
Из Москвы. Сказать неправду побоялся. Мне показалось, что они нашли мое письмо в кармане, а в нем был мой домашний адрес. А хотел сказать, что я из деревни под Калугой. Я догадывался, что будут расспрашивать о Москве, и этот допрос затянется. А о деревне мне рассказывать нечего.
Много вас сюда приехало?
Сколько не знаю, но много. Целый товарный поезд. Мои догадки подтвердились. Будут выпытывать. Зря я сказал, что я из Москвы.
А где эти люди, что с тобой ехали?
Не знаю. Мы дальше своего участка никуда не ходим.
А где получаете продукты?
Тут, в деревне. В кооперативе нам привозят.
А где у вас военное начальство живет?
У нас нет военных. Мы не военные. Мы тут работаем и получаем деньги.
Все ты врешь. Получаешь деньги, идешь получать продукты, а у тебя ни денег, ни документов. Чем будешь платить за продукты? Кто ты такой, неизвестно, откуда? Так тебе и дали продукты, да еще бесплатно. Сразу видно, врать не умеешь. Говорил бы правду и пошел бы своей дорогой. Тебе сказали, будешь врать, не поздоровится. А в чем же понесешь продукты? В Подоле, что ли? Ведь ты не баба. И куда понесешь? Опять за Волгу? Кого там кормить будешь? В лесу, что ли, живете?
Продукты я получаю по списку. Оплачивает контора. Не назовешь фамилию рабочего в своей бригаде, ни за какие деньги не дадут ничего. А живем мы там же, в деревне. Я правду говорю. Мне показали листовку, которую нашли в моем кармане, и спросили. Читал?
Не, я только что поднял на тропе.
А почему не читал?
Не успел, да и читать не разрешается. Я взял завернуть чего-нибудь.
Голос мой дрожал, и я стал заикаться.
«Что дрожишь? Испугался? На вот, своим прочтешь, да погромче, чтоб было слышно каждое слово».
Он сунул мне в карман листовку и сказал:
«Понял приказ?»
Я молчал. Не знал, что ответить и как лучше поступить. Я знал, что листовки фашистские читать не разрешалось. Я прочитал ее тут же, как поднял. Их было много разных цветов. За неимением времени я не стал поднимать другие. Итак, я молчал. Не знал, что ответить. Кто они?
Наверное, враги.
Почему приказывают прочитать листовку?
Этим они выдают себя, но говорят чисто на нашем языке. Если наши, зачем заставляют читать листовку?
Чего молчишь? Испугался?
И хотя меня никто не спрашивал о семейном положении, почему-то ответил: «У меня трое детей, жена». Этим подсознательно надеялся вызвать сожаление к себе.
Мысли путались. Сам чувствую, что говорю не то, что им нужно. Хочется броситься бежать, но это невозможно. Никакой надежды на успех. Наступила пауза. Я молчал, и мне не задавали вопросов. Сердце билось в груди, отдаваясь в висок, в уши. Что будет со мной? Неужели не отпустят живого? Что я им сделал плохого? Эх, была бы сила, сбил бы с ног одного, другого и убежал. Человек, сидевший в шалаше, что-то записывал, когда я отвечал на вопросы. А потом сонно взглянул на меня и спросил: «Сторофа помпят в Москву, скажи». В его словах чувствовалась не чистая русская речь и не украинская, и не наших восточных народов. Слово «Москва» он произнес как-то растянуто, так говорят обычно прибалтийцы. Я понял вопрос и ответил: «Сам я не знаю, писем давно не получал. Говорят, немецкие самолеты не долетают до Москвы. Их не допускают, сбивают». Он положил записную книжку в карман и проговорил:
«Так ты говоришь, спифают, спифают, ха-ха, спифают».
И, обращаясь к своим, сказал:
«Проводите без шума и возвращайтесь. Пора, не сотершифайтесь».
«Можешь идти», — сказал мне человек чисто на русском языке. Я повернулся и хотел идти от шалаша прямо в поле, но человек стукнул меня в правое плечо и сказал: «Надо идти к тропе», и велел руки заложить за спину. Стал приказывать, чтобы я никому не рассказывал ни одного слова, что было и что видел. Я обещал никому не говорить. Скажу, мол, заблудился в лесу и опоздал получить продукты.
Я сказал, что мне надо туда, в поле, в деревню, и хотел повернуть. Но человек, шедший сзади, повторил: «Иди прямо к тропе. Останешься один, иди куда хочешь. А сейчас только прямо». Сердце дрогнуло, почувствовало что-то недоброе. Что значили слова человека, сидевшего в шалаше: «Профати без шума»? Неужели меня убьют? Воткнут в спину нож, и никакого шума не будет. Держа руки за спиной, я поднимал их повыше, чтобы защитить спину от удара ножа, хотя это и не могло быть защитой. Уже становилось темно. Ручным фонарем он освещал мне путь, для какой цели не знаю. Я хорошо знал эту местность. Скоро будет тропа, а всего шаг от нее глубокий овраг с отвесным обрывистым краем. На самом краю растет мелкий кустарник и бурьян, скрывая от глаз эту опасную пропасть. «Значит, он решил меня убить», — догадывался я. «Иначе зачем бы меня сюда направлять? С этой кручи свалишься, пожалуй, не уцелеешь. Но что-то надо делать». Решил, если он меня не оставит раньше, не доходя до тропы, единственный выход — успеть броситься во враг. Не дать ему время воткнуть в спину нож. Он, видимо, заметил мое волнение и беспокойство. На мои повторные слова «мне надо в поле к деревне идти», сказал твердо: «Ни вправо, ни влево, только прямо. Сейчас пойдешь один». Этими словами он дал мне понять, что меня ждет. А он не знал, что это место мне хорошо знакомо, и злорадствовал, говоря: «Сейчас пойдешь один». Почти у самой тропы лежал нарубленный, высохший кустарник. «Через него не перешагнешь». Я спросил, как обойти, вправо или влево. Он сказал: «Влево». Я повернулся влево и увидел, что они идут за мной вдвоем. Значит, гибель моя неизбежна. Я знал, что за этим кустарником рядом тропа. Этот сухой нарубленный кустарник мы хотели поджечь ради баловства, когда ходили мимо на работу. Тогда и обнаружили этот овраг с обрывистым берегом и даже в шутку пытались спихнуть с этой кручи друг друга. Освещая мне путь фонарем, они, видимо, не заметили тропу за этим кустарником. Обходя его первым, я бросился вперед и прыгнул наугад как можно дальше от края обрыва. Для них это было неожиданностью. Я услышал только сзади приглушенный голос: «Стой! Стой!» Но я с широко разведенными руками налетел на куст ивника и крепко схватился за него. Он затрещал. Не выпуская из рук куста, с треском плавно опустился я на дно каменистого оврага. Не создавая шума, чтобы не могли по мне выстрелить, я притаился и стал осматриваться. В овраге совсем было темно. На фоне неба вверху на краю оврага виднелись два человеческих силуэта, покачиваясь из стороны в сторону. Видимо, пытались увидеть меня среди камней. Свет ручного фонаря не появлялся. То ли они его потеряли, то ли не хотели себя обнаруживать, хотя я им ничем не угрожал. Погони не последовало. Может, они подумали, что я разбился с такой высоты. Я лежал без движения, боясь шелохнуться. А они, постояв некоторое время, не обнаружив меня, ушли. Подождав немного и убедившись, что они ушли, я стал осторожно спускаться по оврагу вниз к Волге. В сторону деревни было совсем близко, но идти туда было опасно. В поле они могли опять меня поймать. Пробираясь в темноте по самому дну оврага, я добрался до дороги, по которой шли последние рабочие со своих участков. Я присоединился к ним, стараясь не отставать. А ноги отказывались идти. Появилась какая-то немощь в коленях. «Хоть ползи ползком». Поднял палку и стал подталкивать себя, как дряхлый старик, досадуя на тех, кто меня обгонял. Я теперь не боялся опасности, она миновала. Кажется, мог бы идти спокойно. Откуда такая беспомощность, понять не могу. Так этот случай навсегда останется в моей памяти. Овраг не причинил мне вреда. Он оказался моим спасителем. Я и не думал о такой удаче. Боялся, что покалечусь, но, может, удастся спасти жизнь. И не ошибся. Но когда меня сшибли с ног, я попал на пень боком. Бок долго болел, напоминая, как ходить безлюдной тропой в такое опасное, тяжелое военное время.
Наказание и оправдание. Я, добравшись до сарая, его мы называли домом, увидел, как все уже спали или лежали на своих местах. Мой друг еще не успел уснуть и спросил меня, где я был до сих пор. Старшому еле удалось получить продукты. Ходил на дом к продавцу, упрашивал. Я стал объяснять ему. Старшой отряда сказал сердито: «Прекратить разговоры, люди отдыхают. Завтра разберемся». «Какое безобразие! В армии бы тебе дали прикурить. Запомнил бы на всю жизнь». Мы замолчали. Друг мой быстро заснул. А я не мог заснуть. Сильно болел бок. На поврежденном месте просачивалась кровь. Рубашка прилипла к ране, но в основном был сильный ушиб. Про ужин не могло быть и речи. Хотел спросить друга о моей пайке хлеба, но он уже спал. Перебирая в памяти все, что произошло со мной, я все же уснул. Утром подняли нас раньше обычного на целый час. Руководитель отряда объявил, что надо сегодня закончить пулеметную точку, а завтра переходим на другой участок, ближе к Ржеву. Там можно будет сходить в город и что-нибудь достать из продуктов. Я спросил друга, где мой хлеб. Он ответил, что хлеб оставался там на досках, где всегда его делим. Там и масло с сахаром. Я посмотрел, там ничего не было. Я никому больше ничего не сказал и не спросил, надеясь, кто-нибудь отдаст. Не пропадет. Доработали до завтрака. Боль в боку мешала нормальной работе. Сели завтракать. Мой друг спросил: «А ты что не завтракаешь? Что, не здоровится?» «Да нет, я продукты не получал. Видно, мне не положено, как мера наказания». Он хотел спросить у старшего про мою пайку. Я сказал: «Не надо, потерплю. Да и есть неохота. А на обед у меня есть немного. Хватит. А вечером получу». Старшой посмотрел на меня и сказал: «Как ты вчера всех подвел. Насилу упросил продавца, а то без еды бы весь день пришлось работать». Я стал объяснять причину невыполнения порученного мне дела. Старшой Иван Дмитрич был руководителем нашего отряда. Человек справедливый. Он сказал мне: «Расскажи честно, как это получилось. Ведь шалаш останется на месте, можно проверить». «Да я и так могу поверить. Время военное, всякое может случиться». Я рассказал, где, как и почему не пошел дорогой. «Ну, это вам наука. Надо помнить, что время военное. А то, что отпустили тебя поздно, снимает с тебя вину, если верно то, что ты нам рассказал. А почему не завтракаешь? После всего, что случилось, есть не хочется. Какая уж тут еда». Мой друг не удержался и сказал: «У него пайка пропала, завтракать-то нечем». Старшой громко сказал: «Ребята, отдайте пайку. Узнаю, кто взял, хуже будет. Отправлю в отдел кадров, а там сразу направят в военкомат. Там дисциплина железная, не как у нас». Все молчали. Пропала моя пайка. За Волгой неожиданно заревел мотор, а потом показался небольшой самолет, кукурузник. Совсем низко над лесом развернулся над Волгой и полетел в сторону Ржева. К 5 часам закончили пулеметную точку. Пошли с работы всей гурьбой ближним путем, по той тропе, где я вчера переживал страшные минуты. Дошли до того места, где я прыгнул во овраг, остановились посмотреть, не осталось ли каких следов. На краю оврага затоптан бурьян, а внизу на желтой глине лежал электрический фонарик. Высота обрыва не менее 3 метров. Берег как отвесная стена. Видимо, весенние воды размыли эту глинистую почву, и получился оползень. Густо растущий ивняк внизу, почти у самого обрыва, немного не дотянулся до уровня оврага. Только 2 деревца возвышались над этим ивняком с густыми ветвями. Одно деревце было разодрано на 2 половины. От самой развилки почти донизу был разлом. Отломившаяся часть лежала, пригнув верхушки густого ивняка. Другая, меньшая ее половина, осталась стоять. «Это и спасло меня». Не видя ничего, я случайно уцепился за куст и плавно спустился на землю, не причинив себе никакого вреда при падении. На том месте, где меня встретили, лежал пень, высотой более 1 метра. Снизу он совсем гнилой, за ним, наверное, и маскировался 2-й человек. Нашли шалаш. Он так и остался в том же виде, что и вчера, с настеленными ветками на земле. Выйдя в поле, наткнулись на разбросанный кустарник и след от широких резиновых колес. Тут, видимо, был замаскирован самолет.
Может быть, поэтому меня не пустили сюда вчера, а направили к тропе. Может быть, меня и отпустили бы по добру, по здорову, как знать. Что это был за самолет, наш или вражеский, трудно понять. Однако в моей жизни была эта страшная история. Переезд на новый объект. Пришли с работы в свой обжитой сарай. Оставалось переночевать нам последнюю ночь. Перемена места как-то радовала. Может, там будет лучше. Старшой ушел узнавать маршрут на новый участок, а мы занялись своими делами. Кто письма писать, кто бриться, кто одежду зашивать. Как будто готовились к празднику. Пришел старшой. Стал рассказывать новости. Пришел приказ всех женщин отправить по домам. Куда нас направят, пока неизвестно. Говорят, под Ржевом высадился немецкий десант. Сильно бомбят железную дорогу. Рассказывали, станцию Оленина особенно сильно разбомбили. К Ржеву, как предполагалось, поездом не поедем. Поедем машинами. А, возможно, пойдем пешком. В любом случае, надо собрать вещи и быть наготове. Послышался гул самолетов. Мы поспешно погасили костры, на которых готовили ужин. Сегодня фашисты раньше полетели бомбить Москву. Они летали почти каждую ночь в сторону Москвы мимо нас, а возвращались обратно где-то другой дорогой. Не может быть, чтобы их всех сбивали. Они летели большими соединениями. Как они не сталкивались в темноте, непонятно. С земли их не видно. Лишь изредка в ночном небе блеснет отдельная искорка. Но гул моторов сотрясал все вокруг. Летели совсем низко. В эти минуты я думал, эх, были бы зенитки, с первых же залпов можно было сбить несколько самолетов, так плотно летящих. Где же наша грозная техника, о которой много говорили? Где наши самолеты? А эти летят себе, как у себя дома хозяйничают проклятые фашисты. Такого же мнения был и наш старшой. Он говорил, что, видимо, у нас не хватает самолетов. Москву охраняют. Говорят, что редко какому фашистскому самолету удается прорваться, и то на большой высоте. Много сбивают. А прорвавшиеся бросают зажигалки и осветительные ракеты. Все фашистские листовки – сущая брехня. Чего там только не напишут. Агитация для слабоумных. Вася Толмачев больше всех переживал, когда летели самолеты, и если в этот момент кто-нибудь закуривал в сарае, проклинал того – «Неужели не можешь потерпеть, пока пролетят? Вот как заметят, забросают бомбами. Что им стоит сбросить одну-две бомбы?» Гул самолетов затих вдалеке. Мы вышли из сарая. Посмотрели за Волгу. В трех местах полыхало зарево пожаров. То затихало, то вспыхивало с новой силой. Вася сказал, что эта станция Оленина горит. Она как раз напротив нашего участка находится. Мне Колька Кондратьев рассказывал. Он ходил домой. Его деревня отсюда всего в 15 километрах. Все думали, он сбежал, а он пришел. Рассказывал, что их мужики деревенские в леса уходят к партизанам. И его звали. Но он решил лучше тут работать на оборонных работах. 7 часов утра, а мы еще не вставали. Это был настоящий праздник. За все время, как мы приступили к оборонным работам, первый раз нам дали отдых. В 9 часов утра пришел старшой и сказал: «Ну, ребятки, собирайтесь. Через час придут машины, и мы поедем на другой участок». Впереди еще было много всего. И строительство новых оборонительных сооружений, и фронт, и бои, и боль, и кровь, и лишение. И победа, которая тогда еще была очень далеко. Ведь война только начиналось.
Не забывай те грозные года, когда кипела волжская вода, земля тонула в ярости огня, и не было ни ночи и ни дня. Сражались мы у волжских берегов, на Волгу шли дивизии врагов. Но выстоял великий наш солдат, но выстоял бессмертный Сталинград. Поклонимся великим тем годам, тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны, и рядовым. Поклонимся и мертвым, и живым, всем тем, которых забывать нельзя. Землей поклонимся за то.